Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Виктор Николаевич Баранец с нами на секретной связи из запасного командного пункта. А Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Да, я вас слышу. Ну что, дорогие друзья,
заодно и спиритический Валентин. Сеанс. Спиритический сеанс у нас в военном ревю. Да, Виктор Николаевич, у нас тема сегодня очень интересная заявлена. Кто отучил курить министра обороны?
Да. Дорогие друзья, это для меня не праздная тема, потому что я должен отдать долги людям, которые звонили еще, по-моему, прошлым летом, и мы так и не ответили на этот вопрос, а сегодня возвращаю долги. Итак, внимание. Когда я работал над книгой «Возвращение Крыма», то мне рассказали любопытнейший эпизод. Ночь в Генштабе. Утром в 9 часов утра надо на Совете Безопасности министру обороны и начальнику Генерального штаба докладывать план дополнительной переброски войск в Крым. Ну, вы знаете, по Харьковскому соглашению мы могли там иметь 25 тысяч человек. Это тем вопящим украинцам, майдановцам, которые говорят там об агрессии, об оккупации. Ну, и этот план нужно было представлять Путину. Внимание! Генштаб не спал всю ночь. Моя глава в книге так и называется «Бессонный генштаб». Ну, а Сергей Куджет Шойгу страсть как не терпит курящих генералов, тем более в Генеральном штабе, в Министерстве обороны. Министр время от времени позванивал начальнику Генерального штаба и говорил, ну, принесите мне хотя бы черновую карту, чтобы я посмотрел, какие у нас планы. Начальник Генерального штаба докладывал Валерий Васильевич Герасимов, что мы вот еще дорисуем, тут немножко добавим и придем к вам. А на что Сергей Куржевский сказал, ладно, красиво нарисуйте к утру, несите то, что есть. Когда же стали дорабатывать эту карту, когда уже первые петухи были, министр вышел из своего кабинета и направился к начальнику Генерального штаба, где уже генеральный план, ну, не побоюсь сказать, даже операции был начертан. И напряжение было так велико, что совершенно не курящий министр обороны взял абсолютно незакуренную сигарету, подержал ее во рту. И его нервное напряжение было такое, что он только тогда сообразил, что он же не курит. Он ее переломал, положил в пепельницу. Ну и вот здесь, когда я стал интересоваться, а когда министр перестал курить, а курить он перестал еще, когда был во главе МЧС, то здесь мне удалось раздобыть информацию, что Сергей Куджевич отучил его бывший зам по МЧС, герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Александрович Востротин. Востротин в свое время наблюдал, как Сергей Куджевич на нервной своей работе частенько покуривал, и он подсунул ему очень интересную книжку «Что происходит с человеком, когда он курит», со всеми этими фотоснимками, с легкими и так далее. И Сергей Куджевич завязал. В общем-то, вот мой, уважаемые товарищи, и ответ на вопрос, который вы ставили передо мной. Конец связи, работаем.
Ну, боремся за здоровый образ жизни, в том числе и в Министерстве обороны. Ну что ж, товарищ полковник, давайте переходить к нашим слушателям. Слушателям я напоминаю номера телефонов, номера вайберов, ватсапов, смс-порталов и всего, чего только можно. Итак, с нами можно связаться по телефону 8 800 200 ровно 9702. Можно написать нам сообщение либо вайбер, либо ватсап. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Если вам не нравятся мессенджеры, пользуйтесь по старинке смс-порталом. Его короткий номер 2420. Но когда пишете туда, в начале сообщения буквы РКП пишите. И у нас есть YouTube, канал на YouTube, там у нас прямая трансляция, и на этой прямой трансляции прямо в диалоговом окне, в чате можете задавать свои вопросы, мы с удовольствием на них будем отвечать. Ну, а мы переходим к нашему слушателю, к Павлу из Находки. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Вас как-то не слышно.
Там штормит, штормит.
Да. Да. О, слышно? Да, слушаем вас внимательно.
Добрый день. Всем добрый вечер. Всем. Вопрос такой. Вот на прошлой неделе, помнится, шла дискуссия по поводу того, что в очередной раз запрещают, вернее, разрешит ли огнестрельное оружие в России свободный доступ, свободное хождение. Ну и помнится, на вашем радио Леонтьев распинался и говорил, как это хорошо иметь огнестрельное оружие. А вот вопрос к Михаилу Владимировичу. Останавливающее действие пистолетов и травматических пистолетов сильно ли отличается?
Особенно если в голову попасть. Из боевого пистолета останавливает навсегда.
Ну, это конечно.
Ну, так и голова разлетается, как арбуз.
Ну, да? Каких-то как там... Арбуз, вот да. Начинаются эти вопросы, ответы. Если мне не изменяет память, травматы разрешены с дульной энергией до 30 джоулей. А у ПМа 300. Вот сравните разницу. Останавливающее действие... Ну, я бы сказал так. У осы, допустим, пуля резиновая. Внутри был когда-то стальной сердечник. Смотря куда попал, если человек бегает в ватнике или полушубке, и это его не остановит. А, извините, пистолет? Вот пулька от ТТ прошивает жилет скрытого ношения, как иголка, тряпку.
Ну? Ну, в то же время останавливающее действие 7,62, насколько я знаю, достаточно, ну, не очень высокое. Для этого и был введен калибр 9 мм.
Значит, есть универсальные правила трех калибров. 7,62, 9, ну, 7,62 Маузер, 9 миллиметров Парабеллум, 11,45 АК Кольт. Примерно равные по результатам. Ты немножко побегаешь, но сдохнешь. А вот 11,45 ты получил в ногу и будешь сидеть, завывая. И не побежишь никуда, это тебе не американский фильм. Вам важно что? Чтобы противник лег и никогда уже не шевелился. Тогда берет 7,62.
Я немножко с другой точки зрения, что всем, кто хочет иметь огнестрельное оружие, пускай удовлетворятся травматическим оружием, по-моему, вполне достаточно.
Вы не убедите человечество в этом. Это ваше честное предложение. У народа другое.
Замечательно. У вас будет другое. Травмат, да, а у меня да. Нарезной короткий
да,
иш.
Да.
Ну и?
Это благие пожелания.
Вы достанете свой травмат, я решу, что у вас боевой пистолет, и пристрелю вас на месте. У американцев вот это... нет травматов, потому что ни один дурак не рискнет достать травмат, зная, что полицейский немедленно выстрелит, считая, что у тебя пистолет. Вот и все. Какие игрища-то? А у нас вот такая вегетарианская милиция, полиция. Мажоров бы уже давно не было, если бы их останавливали американские полицейские, потому что там бы изрешетили из пулемета.
Вот бы нам американские правила, чтобы там не размахивал никто. Даже деревянный пистолет достанешь, и сразу пулю в лоб, чтобы голова, как арбуз, разлетелась. Ну, давайте, Валентин.
Так, дальше Михаила выслушаем. Давайте, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Тут в конце сентября Владимир Владимирович на встрече со школьниками, как мне кажется, специально запустил старую шутку по поводу перемещения из Москвы во Владивосток за 20 минут. И, к сожалению, никто так и не понял. То есть образованных людей у нас не осталось. Что в этом случае пассажиров надо готовить как космонавтов. Вот у меня отсюда вот такое предложение. Может быть, надо школьникам не только ЕГЭ сдавать, ну и какой-нибудь тестовый, так сказать, программу по курсу средней школы 70-х, в крайнем случае, начала 80-х годов, а также всяким остальным начальникам. А то тут Леонтьев заявил, что имущественное неравенство является...
Ой-ой-ой, какой-то уже хворост начинается. Куда-то Михаил, постарайтесь, это что-то понесло куда-то.
Ну, бывает, и говорят, ничего страшного. Предложение по школе принимается.
Давайте сделаем, товарищи полковники, небольшой перерыв и через 2 минуты вернемся. Никуда не переключайтесь.
Интересно.
и в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко, Виктор Николаевич Баранец с нами на связи. Отвечаем на ваши вопросы. Да, Виктор Николаевич, вы на прошлый вопрос еще хотели ответить, да?
Да, я прошу прощения у человека, который в очереди. Значит, я так понял из этого словесного мусора Михаила, что Путин говорил о том, что когда-то, возможно, мы будем летать из Москвы до Владивостока за 20 минут. Скажите, пожалуйста, президент имеет право на мечтание, да? Президент имеет право на предположение. Михаил тут нам загибает, что космонавты, возможно, будут пассажиры и выглядеть своего рода космонавтами. Но я
какой
хочу
Михаил,
добавить.
Виктор, я бы хотел спросить, какой Михаил?
Тот, который у нас был на телефоне.
Да, тот, который бывал, сказал, что в России не осталось образованных людей, но он имел всегда, что образованный только он остался. Вот Путин сказал школьникам, что когда-то, может быть, за 20 минут мы будем летать из Москвы до Владивостока.
Да, я помню.
У Михаила, вот этого нашего слушателя, вызвал это возмущение, видимо, своей нереальностью. Я потому и говорю, что...
Это и сегодня можно, вообще, честно говоря. Снимаешь боевую нагрузку с тополя, садишься на него, и через 20 минут ты во Владивостоке.
Ну, возможно, когда-то, через 100 лет, возможно, будем летать. Но давайте хотя бы, почему мы не имеем, отнимаем у президента право помечтать? Мы же, и я могу, и ты можешь, Михаил, запросто. Ну, давайте, все, я ответил Михаилу. Давайте, ребят, нового человека.
Да, дальше, сейчас, Виктор Николаевич, очень интересный вопрос задает нам слушатель. Слушатель зовут Артур. Если можно, расскажите, пожалуйста, про так называемую красную кнопку президента. Мне, как обывателю, интересен механизм, как это работает. Ну вот, например, если президент решил нанести ядерный удар, но окружающие понимают, что он, например, неадекватный, кто будет делать и что будет делать?
Ой, это долгий разговор. Ну,
а дорогие давайте, друзья, Виктор Николаевич, а давайте мы посвятим как-нибудь этому тему программы.
Вот скажи, мы с Михаилом уже 1000 раз об этом рассказывали, нам даже как-то уже нескромно говорить об этом. Ладно, есть 3 ядерных кнопки в России. Президент, министр обороны и начальник генерального штаба. И прежде чем президент нажимает кнопку последним. Первым нажимает начальник генерального штаба, потом министр обороны, потом уже президент. Миша, это система Казбек или Чигет, я забыл, уже
это
называется.
Чигет, у меня встречный Чигет, вопрос. Да. А вот если, допустим, тот, кто первым нажал, а больше не нажимает никто, что будет?
А ничего не будет, потому что конференц-связь не подтвердила единого сигнала. Вот и все.
Так это президент, что значит? Мы уже обезоружены перед противником, да. Ничего сделать не можем.
А это может быть ложный, так как было в каком-то 86-м году, да, ничего не произошло, человек не подал наверх команду, и все, и никто ничего не нажал. А видишь, человека назвали спасителем мира.
Ты представляешь, сколько сейчас народу сойдет с ума, оказывается, мы все беззащитны.
Да. Ну, почему мы беззащитны?
А кнопки не работают. Китайские, наверное.
Да. Но это уже другой вопрос о качестве кнопок. Мы просто сказали о системе работы. Дорогие друзья, президент
никогда
в одиночку
никуда. Короче, Чигет – это устройство для конференц-связи.
Да. И никогда кнопка президента не срабатывает без согласования с начальником генштаба и министром обороны. Точка. Миш, что я могу
еще добавить? Это если Чигет подтвердил, что с ними связь есть.
Да. С ними связь всегда есть.
Ну что, давайте тогда дальше. Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот в СМИ прошли информации, что над Европой замечено, значит, появление металла рутении, радиоактивного металла. Неизвестно ли вам, где источник вот этого, выброса? Где он был? В Европе, в России? То есть они грешат на Россию.
Допустим, рутений. А ПДК превышен?
Ну нет? Да, он превышен.
Насколько? Превышен там насколько? Несколько... Насколько? Ага, ну, я не знаю, насколько это говорят. Опасно? А это не опасно. А это
полный распад в течение года. Да.
Да. А значит, а ведь это же мы с кем имеем дело? С журналистами, у которых тоска зеленая, да, когда да, нет да, каких-то да, событий. Да. А тут рутений, угу. Мама дорогая, а звучит как хорошо. Угу. Рутений.
Ну, да. Угу. Ну хорошо, у меня еще один вопрос.
Подождите, уважаемые радиослушатели, я вам скажу, откуда ноги растут. Есть там одна правозащитница, я хочу ее... не рекламировать. И вот эта бабка, которая явно участвует в борьбе против нашего маяка в Челябинской области, она запустила вот такой слух. Слух непроверенный, слух, рассчитанный, в общем-то, на базарные мозги, на паршивые, совершенно обывательское понимание проблемы. И мы, обыватели, которые не врастают в эту тему, хватаемся быстро за рутений 106 и начинаем с баранца Тимошенко терзать.
Ну, рутений же, Виктор, да, рутений, да. А ты да, вот, рутений, ах все. Ты, ё-моё, обломал.
А тетке хотелось бы сильнее, по-моему, физиономию свою показать, чем разобраться в проблеме. Давайте второй вопрос у вас, дорогие
второй
друзья.
Второй вопрос.
Давайте.
У нас в Сирии расположен комплекс С-400, да, ПВУшный. А было ли в боевое применение его уже в Сирии?
Не было не там, было. Не было применения, не было. Угу. Не было.
Да,
внимание, спасибо. Уважаемые радиослушатели, потому что в зону, которую мы начертили для С-400, ни один самолет не влезал. По-моему, даже еврейский самолет еще не влезал, потому что он знает, да.
Все прекрасно понимают, докуда дотягивается С-400 и не лезут туда.
Да, да.
Дальше идем. Едем. Василий из Пятигорска. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось узнать судьбу командира 20-й танковой Звенигородской дивизии генерала Жебрунова Ивана. Которая расквартирована была в Польской Народной Республике.
Нам надо его поискать, дорогой мой человек. Мы сейчас его поищем, и, может быть, в ходе передачи мы вам и ответим на этот вопрос. Спасибо, да. Что помните командира. Да, да.
Да. Александр. Александр у нас теперь на связи из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый вечер, Валентин.
Здравствуйте.
Вот, Михаил Владимирович, к вам вопрос такого характера. В печати проскользнуло, что китайская станция, типа как «Салют», потеряла управление. И в скорости во второй половине 2017 года должна рухнуть. Где и когда, никто не знает. А вот ее что, нельзя сбить какой-то ракетой?
Нельзя.
Почему?
Угу. Ну, потому что, вы представьте себе, типа как «Салют». Размеры представляете? Высоту представляете? Да. Скорость представляете? У него скорость практически равна первой космической, когда он начинает снижаться. Ну, снижается с высоты 600 километров. Чёрта лысого, ты его перехватишь, когда он летит со скоростью 7 километров в секунду. Даже если докинешь свою ракету до этой высоты. Ну, а когда начал входить в плотные слои атмосферы, ну, сгорел, все, чего там хотите. Иван Леонидович Жебрунов, к сожалению, и скорби нашей умер еще в 99-м году, в августе.
Тем более, что он 1917 года рождения.
Да,
последняя
да.
должность начальник штаба, по-моему, гражданской обороны, да?
Точно или так. Там,
да, да.
В общем, другими едем словами, дальше. Салют на землю не упадет, да?
Здравствуйте, Александр из Черногорска.
Здравствуйте.
Валентин задал вопрос. Да, пожалуйста.
Я звоню на передачу второй раз. Первый раз звонил примерно месяца три назад. Тогда Михаил Владимирович, вы мне ответили на мой вопрос. Спасибо, большое вам спасибо. Я хотел бы просто сейчас немного добавить несколько слов к тому своему вопросу и кое-что для себя просто уточнить. Сейчас вы сразу поймете, о чем речь. Когда нас в свое время учили на химинструкторов, нам преподавали, что во время ядерного взрыва наряду с другими поражающими факторами происходит мощное гамма-излучение. Вот речи ни о каком рентгеновском излучении тогда ничего не было.
И... Ну, по сути, это сверхжесткое рентгеновское. Ну, не важно. Дальше продолжайте.
В чем суть вопроса?
Я и хотел, чтобы Михаил Владимирович немножко пояснили по этому вопросу.
Ну, по сути, это сверхжесткое рентгеновское излучение.
Но это разные вещи, гамма-излучение, или это одно и то же?
Это практически одно и то же.
Ага. Все, великолепно. Понятно. Великолепно. Да.
У меня есть второй вопрос, если я не исчерпал свое время.
Давайте только коротко.
Угу. Ну, у меня второй вопрос, он совершенно на другую тему. В общем, вопрос такой. Советское время, подчеркиваю, советское время, призывная комиссия в военкомате. Призывник проходит комиссию. Ну, так у него со здоровьем вроде все ничего, но все-таки обнаруживается какой-то довольно серьезный изъян здоровья. И тогда призывная комиссия выносит заключение. Годен к нестроевой службе. И в военном билете так и записывается. Годен к нестроевой службе. Я сам видел лично такую запись в военном билете. Но, насколько мне известно, этих ребят все равно призывали, они также служили. Вопрос, а в каких частях они служили?
В обозе.
В смысле?
Ну, в смысле. Например, в стройбате.
Стройбат и больше никаких других.
Ну, нечто вроде этого, и что-то еще можно подыскать ему, не строевую службу. На складе где-нибудь, на каком-то большом окружном, там же не строевая служба.
Ну, здесь, я думаю, все понятно. Давайте сейчас еще прервемся, дадим слово новостям. Время летит неумолимо, поэтому, ну что же делать? Регламент есть регламент. Потом вернемся. Полковники Баранец и Тимошенко будут отвечать на ваши вопросы.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Полковники Баранец и Тимошенко продолжают отвечать на ваши вопросы. Я разводящий, тут, так сказать, Валентин Алфимов. К нам Александр дозвонился из Улан-Удэ. Здравствуйте, Александр.
Да, знаете, уважаемый ведущий, у меня вопрос такой. Вот буквально месяц-два назад была передача на «Эхо Москвы» радио. И там вот Александр Глебович недавно сказал, что в современных условиях танковые войска, танки, в принципе, ну, как сказать, не очень эффективная форма, как сказать, техники. Но я тогда подумал, что «Эхо Москвы», естественно, но радио такое тенденциозное. Вот буквально дня три назад передача Соловьева Владимира, один эксперт, ну, там люди уважаемые, тоже сказал о том, что танки в современной войне роли особо играть не будут.
А так, вы не помните фамилию эксперта, которого Соловьев выступал?
Так, нет, я не помню.
Ага.
Ну, вообще, надо сказать, достаточно распространенное мнение, товарищ полковник. Да?
Что касаемо Невзорова, он понимает в лошадях. Танки здесь ни при чем. Это я вам отвечаю в стиле Якова Кедми.
Мне а кажется, в стиле Сатановского отвечу.
А вот петербургских помойках, да. Уважаемые.
А вот в стиле Сатановского отвечу про уважаемых экспертов. Если их Соловьев уважает всех, пусть продолжает уважать. Иногда он заманивает таких, которых не уважает, и равняет их с дерьмом. Попалают и такие. Наверное, вам попался такой, который про танки говорил.
Невзоров попался, будет, да. Не маленькая, да?
Конечно. Куда же они денутся-то?
Дальше...
Сказал, что вот танки вот сейчас армата зарабатывает, в принципе, это ни к чему, пустая трата денег.
Кто это говорит?
Я да, вопрос. Это говорит? На эти мосты, но месяц.
Боже мой, ну не смешите ежика, он и так смешной. Дорогие друзья, не хватает нам еще в роли танкового эксперта Невзорова. Пусть он разбирается там в киевских проститутках или...
И с налоговой инспекцией.
Да, или в питерских помойках. Дорогие друзья, давайте, у нас есть более серьезные вопросы, более серьезные эксперты.
Кто у нас, Любочка, извините? Да. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Да.
Владимир, вы с нами?
Здравия желаю.
Здравия желаю.
У меня такой, насколько я помню, корейский кризис закончился своеобразной сделкой. Мы убрали ракеты с Кубы, а американцы втихаря...
Корейский или карибский?
Карибский.
Карибский, конечно, карибский, да.
А американцы втихаря убрали ракеты с Турции. Так вот у меня вопрос. Потом эти ракеты американцы вернули, может быть,
Нет.
И еще под вопрос. Насколько сильная в военном отношении натовская группировка, ну, та же американская база, которая находится в Турции, насколько в военном отношении вот именно натовское присутствие для нас головную боль составляет?
Либо база, либо боль. Я что-то не понимаю. Ну, хорошо, Инжирлик. Основная база, авиабаза НАТО в Турции. Ну?
И что? И что-то еще есть? Вот я вас и спрашиваю.
А я вам отвечаю. Инжирлик – основная база. Дальше там всякие маленькие сарайчики попадаются.
То есть ракет, получается, нету и одна база, правильно?
Нету. И никогда и нету с 62-го года.
Ну, все-таки, значит, турки и американцы в этом плане сдержали свое слово, получается.
А турки при чем? Кеннеди просил только об одном, чтобы это вытаскивание американских ракет прошло без обсуждения в прессе. То есть, вроде бы они нас заставили ракеты с Кубы убрать, а мы нет, ничего. Вот и все.
Потом куда они эти ракеты перевезли, неизвестно.
К себе.
Понятно.
Ну, а ядерные бомбы они держат.
Ну, мы темку можем, допустим, на будущей неделе про карибский кризис. Да, по слову, интересно, в общем, получалось.
Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи ведущие. А вопрос такой. Вот во время Первой и Второй мировой войны широко применялись массированные пехотные атаки. Ну, потери были, само собой, очень большие. Говорят, что атакующие теряли 1-4 примерно теоретически.
А вот 1-3, допустим, к 1-3, да, поехали.
Да-да. А вот в настоящее время при современном оружии вот такие массовые атаки пехоты возможны или нет?
Зачем они? Это просто
людей положить.
Да. Зачем, дорогой мой человек? Есть другие средства, другие вооружения, другая боевая техника, другая тактика совершенно. Но зачем же людей тупо посылать на убой? Сначала надо нейтрализовать противника, чтобы он мог позволить нашей так называемой пехоте, там из другого войска, продвинуться на указанные рубежи с минимальными потерями. А вот такого не будет. И вы еще вспомните Чапаевское, эти психические наступления этих ребят с красивыми аксельбантами. Нет, не будет, точка, да.
Так, а кто у нас еще? Спрашиваю я у Любаши. Александр из Симферополя. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Товарищи полковники, тут же один слушатель сказал, что есть такое определение, не годен к строевой. Я служил в военкомате, нет такого понятия, не годен к строевой, есть годен не строевой. Есть такое, не годен в мирное время, годен военное время. Так что их никто не призывает.
Но это было когда-то.
Да и сейчас.
Ну вот, нам пишет замечательный кинолог из Железногорска, что у них ребята, годные к нестроевой, служили в хозвзводе.
Ладно, у меня такой вопрос. Вот я уволен в запас с правом ношения военной формы одежды.
Вы прослужили, значит, больше 20 лет, правильно я понимаю?
Так точно.
Молодец, так. Дальше.
Вот, 27 лет. Вот, да. И в 2000 году я уволился. Меня вызывают, просят приходить на всякие собрания. Я хожу на демонстрации, всякие, все такое прочее. Форма одежды поизносилась. Ее покупать на свои деньги или где-то можно получить?
На свои.
Нет, понял. Теперь на свои. На свои, дорогой мой человек, да.
Ну, понял, все, спасибо.
Да, и вам спасибо. Да.
Мы тут говорили про красные кнопки. Спрашивают, интересно, а сколько у Ким Чен Ира красных кнопок? На у Ким Чен Ира не одной, а у Ким Чен Ына.
На каждую ракету по одной кнопке.
Так, Ренат к нам дозвонился. Ренат из Казани, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я не зрячий, к сожалению, мне не пришлось в армии служить. Но я с большим удовольствием всегда слушаю ваши передачи. У меня один такой вопрос будет. Вот говорят, в караульной службе есть два правила, которые нельзя ни при каких обстоятельствах нарушать, то есть нельзя не соблюдать. Вот что за это правило, не могли бы сказать? Этот вопрос для меня имеет такое практическое значение. Спасибо заранее.
Странно. Есть обязанности часового, которые четко определены уставом.
Ну и там точно и там... Не два правила.
Не-не. Да, конечно, там целый выводок запрещающих моментов, дорогие друзья. Ну что мы, давайте сейчас найдем, что запрещается часовому. Там не два правила, дорогой мой человек. Там
гораздо несколько.
Конечно, мы сейчас найдем, мы можем вам, что запрещается часовому. Давайте я поищу, а вы давайте
поработаем. А мы тогда поотвечаем пока на другие вопросы. Ну вот в продолжении нашего разговора про оружие, да, нам здесь много слушателей написали. Вот, например, пишут, что в США достаточно потянуться рукой в карман брюк, чтобы получить пулю в лоб, пишет Александр. Ну, я так понимаю, что это от полицейского пулю в лоб. И... В израильской армии солдаты ходят в увольнение с автоматами. Когда в России солдат в увал будут отпускать с заряженными калашами, можно будет начать обсуждать гражданский краткоствол. Вот такое мнение.
Ну, разумное мнение. Израиль воюющая страна, и естественно, тебя по сути с фронта отпускают.
Да, это там фронт получается. Действительно везде. А, Александр...
Валентин, можно отвечу товарищу?
Давай.
Товарищ ждет. Часовому запрещается, сдавайте, загибайте пальцы, в том числе и на ногах. Часовому запрещается спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей. И так далее. Дорогие друзья, вот что все запрещается часовому. Едем дальше.
Ну, я так понимаю, Виктор Николаевич, да, я попытаюсь расшифровать сообщение нашего слушателя, звонок. Я так понимаю, что он имеет в виду, что, ну, вот и пить, курить, здесь все понятно, по уставу-то не положено, но мы же понимаем, что иногда некоторые, давайте вот так скажем, отходят от этих правил. Но вот я так понимаю, что
наши слушатели... Кое-где, порой.
Да. И не у нас.
Да.
А где-нибудь там. Вот. Но наш слушатель, я думаю, имеет в виду, что вот есть два правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Ну, досылать без необходимости патрон-патронник. Ну, может быть, об этом человек хотел нас спросить.
Да бес его знает. У каждого своя точка. Да. У каждого человека свой взгляд на это дело. Ну...
Но нет два правила. Есть четко расписанные в уставе вот эти требования, которые нельзя ни в коем случае нарушать. Все эти 11 или 12 требований. Едем дальше.
Александр из Саратова, здравствуйте. Не дождался нас Александр. Ну, мы вопросы позадаем, которые нам прислали. Кстати, Виктор Николаевич, вы здесь говорили про книжку, про Крым, да? Она уже вышла? Это слушатели спрашивают.
Нет, она все еще находится в Кремле уже, по-моему, 2 года. Может быть, и выйдет там вот к 18-годовщине, к 5-й или 10-й годовщине возвращения Крыма. Не знаю, дорогие друзья, для меня это вопрос очень...
А и вот тут вот совершенно замечательная смс-очка пришла. Это от людей, которые все время делают вид, что хотят кого-то укусить.
А ну, Миша.
И такие вот они оппозиционные, что аж портки трещат. Вот в Америке им бы нельзя было совать руку в карман и почесываться. Точно застрелили. Товарищи полковники, если репрессии сталинские, то коррупция путинская, не милой, коррупция ельцинская.
А, уважаемый американец, а дурость трамповская? Кушайте на здоровье. Да,
поехали. Нужно вместо танков посылать Невзорова, он один все атаки отобьет, согласны.
Я предлагаю сейчас услышать Юрия из Лермонтова, он нас давно уже дожидается.
Давай.
А в следующей части будем как раз сообщение читать. Юрий, здравствуйте, давайте коротко.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Я вот хотел бы узнать, у меня сын учится в железнодорожном техникуме на машиниста.
Угу.
И вот раньше же были вот стратегические поезда, да?
Будут еще.
Как бы ему в военкомате спросить или что?
Ну, сначала пусть поезд появится, а тогда уже он может в военкомат бежать.
А пусть он в железнодорожных войсках пока там тепловоз...
Нет, железнодорожные войска ведь здесь ни при чем. Это РВСН.
Он же учится. Он учится на железнодорожника. Для начала он, по-моему, должен научиться в железнодорожных войсках. Тепловоз, электровоз поводить.
Правильно.
А потом, может быть,
офицерские, у нас же были в свое время на молодцы офицерские бригады. Да. Ты чего?
Да. Давайте через 2 минуты, товарищ полковник, вернемся.
Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Вот спрашивают нас про вот караульную службу. Да, может, выпускать из рук оружие ни в коем случае нельзя. Но это действительно ни в коем случае здесь
так никаких... Так это же да, не служба.
Обещал я слушателям, что мы будем книжки читать. У меня просто первый вопрос про книжку, про которую Виктор Николаевич только что спрашивали. Будем вопросы ваши задавать. Итак, Виктор Николаевич, зачем Шойгу в Израиль ездил? Ведь Нетаньяху встречает с Путиным чуть ли не каждый месяц. Видимо, припекло наших в Сирии, спрашивает Альберт из Ростова.
Наших никогда и нигде не припекало. Израильтяне просто взорвались и опасно рискуют. Они потеряли берега и начинают работать в тех зонах, куда им не положено нос совать. И Шойгу туда поехал по поручению Путина, раз и навсегда договорился. Ребята, суньте нос, снимем, как сонную осеннюю муху с потолка. Вот об этом был главный разговор. Все.
Ну, кстати, про израильтян тоже спрашивают. Вот Михаил, наш постоянный слушатель, спрашивает. Хотел спросить по итогам информационного сообщения о уничтожении одной из частей комплекса С-200 израильскими ВВС. Как это стало возможным?
Ну, как прилетели, долбанули, все, подали лживый мошеннический совершенно повод, что они якобы там летели над Ливаном, что ли, да, а потом залетели куда? На территорию Сирии, их вот и попытались их обстрелять сирийцы. Они развернулись и по этой батарее ПВО нанесли ракетный удар.
Зевнули, ну, аскеры.
Да, да. Израильтяне лучшие в мире брехуны по части создания лживых легенд для оправдания своих варварских действий.
Не лучшие, лучшие американцы.
Но они евреи.
Американцы тоньше, наполовину как-то. Израильтяне, мы понимаем.
Да. Американцы зачастую так и тупо брешут, а вот евреи всегда вот изгаляются, какую-то такую хитрую комбинацию скользкую придумают, что можно поверить, что правда на их стороне. Ну ладно, про израильтян поговорили, что там у вас еще?
Ну что, все смски можем почитать, если хочешь.
Да, давайте.
Давай.
Тут у нас Валентин из Москвы объявился.
Ой,
ё-моё! И пишет. По информации ведущих российских СМИ, то есть РБК и Ведомости, Путин предложил российским гражданам софинансировать расходы на здравоохранение. Это вообще-то противоречит 41-й статье Конституции РФ. И недорого путинская политика обходится рядовому гражданину. Вован, во-первых, не Путин предложил, а Путину предложили. Разницу ощущаете?
И вопрос так и хочется сказать.
И вопрос этот обсуждается. Ну, обсуждаться он может по-разному. Можно сказать, вы что, дурни, пришли ко мне? Вы посмотрите, какой на календаре год и сколько осталось времени. Ну, и они брысь и провалились сквозь пол. Это один вариант. Второй вариант, что это просто пущена утка. В тех же РБК, потому что РБК характерное название. Чего там?
Угу. Интересно, Крым... какие у Вована уши, Миша? Вот интересно посмотреть.
Мы беленькие такие, длинненькие.
На них всю лапшу можно вешать? Или все-таки
нет, ты что, он сам развешивает себе. Фильмы Крым Пименова «Эпилог» посвящается военным России и Украины. Ваше мнение? А чего мнение? Это хороший эпилог. Ни те, ни другие никого не убили. Правильно.
Ну, я, как говорится, фильм видел, кино не увидел. Точка. Это моя точка зрения.
О, да, замечательный вопрос, да. Андрей из Перми. Скажите, работает ли у нас система периметра, каков ее эффект?
Уважаемый 345-й, Андрей, да, раз.
Система работает, не дай бог, чтобы эффект был. В нашем регионе, и не только, на заднем стекле машин пишут военные билеты, номер телефона. Чем занимаются эти люди? Спасибо, Андрей Пермь. Андрей, вполне возможно, что это обслуживание военнообязанных и военнослужащих. А телефон...
Это...
Да.
Миша, где там на заднем стекле?
Ну, наклеечка такая. Можно... Возможно, это реклама девушки с низкой социальной ответственностью.
Я думаю, что это реклама военных с низкой социальной ответственностью, которые торгуют тем, чем могут военные торговать. Да?
Вот можно.
В военкомате. Давайте вот так скажем.
Поехали с Вайбером. Вот у нас Валерий никак не успокоится. Ответ о воинах железнодорожников превратили в шутку. А это ведь дармовая рабсила, за свой труд они не получают никакого вознаграждения. Валерий, да вы чего, Валерий? А 20 тысяч любой контрактник получает для начала. Это как?
Не, ну каким можно... Ну, это уже такое заблуждение дурацкое, что вы комментировать просто противно. Давайте бывает. Тогда вообще всю армию, что она вот нахлебник. Это вот это обывательское вонючее мнение, которое бытует в определенном сословии наших сограждан. Едем дальше.
А китайцы по Урал не отхватят в будущем?
Отхватят, отхватят, и вас ночью разбудят с узкими глазами. И автоматиком просто в лоб
поширяют. Нет, прибегут из военкомата, да. Сунут в руки автомат и скажут, беги, да. Завтра скажите, китайцы... сегодняшняя новость про хохлядскую морскую стаю волков против наших кораблей, они серьезные или они просто тупые? Они просто серьезно тупые, я бы вот так сказал.
Это не имеет вот эти катерки там ржавые, которые достались. Да,
просят рассказать нас про атаку мертвецов у крепости Осовец. Ну, можно, конечно. Угу.
Ну, давай тогда запишем эту тему на следующий день.
Запишем на следующую неделю. Нет проблем.
Ох, прекрасная история.
Угу. Юрий из Саратова, здравствуйте. Зачем и почему расформировали военную академию Куба? А, я этот вопрос уже третий раз вижу и четвертый раз жду. Сам ее заканчивал. Очень понравились здания. На углу Покровского бульвара и, соответственно, улицы Обуха. И теперь там сидит ВША.
Объясни, что это, Миша.
А то высшая ВША школа подумаешь. Экономики.
Да, ну, собственно, да, как да, и да, практически да. Везде в этом районе. Угу. Сможет ли американское ПВО сбить северокорейские баллистические ракеты? И какая вероятность начала ядерной войны с Северной Кореей, спрашивает Максим.
А тут теперь давайте порассуждаем, а чем могут сбить. Вот они, Миш, ты знаешь, они в Южной Корее уже развернули один дивизион от этого ТХАДа, да?
Да.
Да? Но еще неизвестно, как он стреляет. Там, говорят, они где-то на Гуаме пытались проводить стрельбы, но безуспешно. А южным корейцам говорят, мы все можем, там чуть ли не на 500 километров.
Ну, Витя, там скорее, поживем, да? Что называется, увидим.
Да, Миша, ну, скорее всего, что там ПВО уже не достанет, а вот противоракетная оборона, а этот комплекс ХАД у них противоракетный.
Он и есть противоракетный.
Да. Миш, скажи мне, пожалуйста, а вот там вот этот южнокорейский кораблик, который взахлеб южнокорейцы, это король Сорджон, наверное, там у них тоже вроде бы есть какое-то серьезное зенитное оружие. Может, они с помощью этого корабля могут достать?
Нет, давай на южнокорейских корабликах такого ничего серьезного нет.
Да. Вот. Миш, извини, меня тебе спросить хочу. Вот последний раз японцы сообщали, что северокорейская ракета забралась на высоту 700 километров. Да, 700 километров. Ты думаешь, это объективные данные или это преувеличение?
Не, они вполне объективные могут быть. Это же испытательный пуск.
Да, 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 да. Они, может быть, как раз горку набирали над Японией, там вот и в стране восходящего солнца, наверное, увидели. Ну, читай письма дальше.
Александр СД спрашивает нас. По договору по РСМД мы порезали свои комплексы, а першинги их не убирали с территории матушки Европы? Нет, они их тоже уничтожали, Александр.
Серега пишет, я так, чтобы разрядить немножко обстановку, Серега спрашивает, товарищи офицеры, когда в армии будут мужчины и женщины будут вместе служить в одном полку и спать в одной комнате?
В одной кровати.
По кровати раздельно, было бы интересно. И еще, Серега, ну, может быть, у нее наклонности просто такие, Сереж, ну, не осуждаем ни в коем случае. И плюс женщина-офицер, которая будет орать на солдатов-мужиков. Будет, конечно, такое?
Некоторые военнослужащие уже спят в одной койке, в собственной квартире, в собственной кровати. Ничего страшного нет. Таких где-то десятки тысяч, наверное, дорогой
вот мой человек. Вот все-таки настаивает некий царь на ответе на вопрос. А скажите, пожалуйста, а вот длинная очередь из Шилки способна ослепить армату или нет? Ох, вы знаете, вынуждены вас огорчить. Нет, не способна.
И, так, расскажите о самолете Ту-134 УБЛ. Очень интересный самолет. Используется ли он сейчас в ВКС? Николай спрашивает.
Какой УБЛ?
Учебно-боевой.
Летак.
Летадло. По-чешски летадло.
Не знаю.
Давай завтра мы на него ответим.
Да пусть сначала разберут, да, что за самолет. Да. Как вы думаете, что будет с окончанием Минских соглашений? Не на бумаге, а по факту. Сижу в Донецке.
А уже окончание наступило, Миша. Ну, уже похоронили. Уже,
да, Катерина, да, переживает, уже... ты понимаешь.
Порошенко уже зарыл Минское соглашение, так что это уже не модно, дорогие друзья. Ну что, Михаил, будем прощаться, да, Валентин?
Да, давайте, до завтра, товарищи полковники, уважаемые слушатели. Завтра в то же время полковники Баранец, Тимошенко продолжат отвечать на ваши вопросы. Слушайте «Комсомольскую правду».
Создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».